Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 23 января. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Вчера вечером Трамп впервые напрямую обратился к лидеру России Путину с призывом остановить войну в Украине. В публикации в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что, цитата, «любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным, но не согласен с политикой Российской Федерации по Украине». Прямая речь. «Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну. Дальше будет только хуже», заявил Трамп. Он пригрозил наложить большие налоги, тарифы и санкции на все товары, которые идут из Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки и другие страны. Спикер Путина Песков сегодня отреагировал на этот де-факто ультиматум Трампа, заявив, что не видит в его заявлении, цитата, особенно каких-то новых элементов. По его словам, Россия остается готовой к равноправному и уважительному диалогу с США, который якобы имел место во время первого срока Дональда Трампа. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, является ли ультиматум Трампа Путину тем самым мирным планом новой администрации США по Украине. Как в Кремле на самом деле воспринимают такие угрозы? И в каком состоянии сейчас на самом деле российский военно-промышленный комплекс и российская армия? Им помогает сейчас активно Северная Корея, сделал новое заявление глава украинской разведки Кирилл Буданов, озвучил. Количество оружия, которое КНДР планирует поставить Российской Федерации в этом году. С нами сегодня будут спикер 10-й отдельной горной штурмовой бригады «Эдельвейс» Богдан Флюнт, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков и политолог и директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши Viber и Telegram, номер их видите на ваших экранах, озвучу его, +38 095 151 95 05. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео в YouTube. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке, как сообщает Генеральный штаб, войска РФ не проводили наступательных действий в прошлые сутки. Противник продолжает давление в Часовом Яру и Торецке. В обоих атакуют городскую застройку. Дипстейт фиксирует на карте продвижение в Часовом Яру. Западный край Донецка. На Покровском и Гураховском участках российские войска совершили суммарно 62 штурма за сутки. Рассмотрим отдельные зоны активности агрессора. По данным Генштаба, РФ продолжает давить с юга от Покровска и Мирнограда. На этом участке днем ранее силы обороны совершили успешную контратаку. Российские провоенные блогеры тоже говорят о тяжелых боях на этом участке и о том, что оккупантов там потеснили. Дипстейт фиксирует продвижение РФ возле Котлина. Идут атаки в районе Воздвиженки с востока от Покровска. Есть продвижение в сторону трассы Покровск-Константиновка. На западном краю Очеретинского выступа идут атаки под Новосергеевкой, сообщает командование. Есть продвижение под Новоандреевкой, Ясенова и захвачена Нововасильевка, констатирует Дипстейт. Таким образом, противник продвигается дальше в сторону Днепропетровской области. На участке к западу от Курахова противник штурмовал, по отчету Генштаба, Андреевку, Шевченко, Дачные, Константинополь и Улаклы. На юге Донецкой области, а по сути с противоположной стороны от Кураховской трассы, Генштаб сообщает об атаках под Янтарным. Там, по данным Дипстейт, россиянам удалось продвинуться. На участке Великой Новоселки атакована Времевка и есть продвижение в пределах Великой Новоселки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои в прошлые сутки шли на Песчаномском выступе и в пригороде Купинска, Петропавловке. На Лиманском участке под Степами, Новосергеевкой, Зеленой долиной, Кузьминой, Зеленым Гаем, Заречным, Ямполевкой и в Серебрянском лесу.
33-я механизированная бригада показала кадры очередных российских штурмов на Кураховском направлении. Бои, как мы сейчас видели по нашему обзору, идут западнее города, вдоль трассы на Запорожье. И с обеих сторон от нее там образовалось очередное полуокружение. На этих кадрах вы видите работу украинских операторов FPV-дронов по российским штурмовым группам, которые там штурмуют беспрерывно. Но мы давно не показывали, что происходит сейчас на севере Харьковской области, в районе Волчанска-Липцев. А последнюю неделю этот фронт упоминается в контексте судебных процессов против высших командиров за оборону этого участка фронта в мае 2024 года. Сейчас линия фронта там более-менее стабильная, но штурмы тоже происходят регулярно. На кадрах вы можете видеть, как 101-я отдельная бригада охраны Генштаба разбивает автоколонну возле села Старица. На Волчанском участке по карте Deep State агрессор на неделе имел небольшое локальное продвижение, но все это колебания в пределах отдельных позиций. Там агрессор завяз. Ну и российские военные снова пытаются атаковать через коллекторы. Оперативно-тактическое управление войск Луганск показало кадры использования водопроводных труб для перемещения личного состава Российской Федерации под городом Часов-Яр. Операцию они провели 4-8 января. Как заявляет украинское командование, через трубы канала Северский Донец-Донбасс в районе села Калиновка переправились около сотни оккупантов. Они это делали в туманную погоду, чтобы скрыть такое передвижение. Из этих труб они готовились идти в атаку на Часов-Яр, но 9 января по трубам Украина нанесла авиаудар. Вы видите это на кадрах аэроразведки. После этого, как сообщает АТУ Луганск, возле коллектора не было никакого движения. Ну, то есть, можно допустить, что все оккупанты, вся эта сотня оккупантов была уничтожена. И вот аж 21 января военные Российской Федерации организовали там поджог, как полагают в украинском командовании, чтобы скрыть потери. АТУ Луганск оценивает их в около сотни российских военных. Естественно, со стороны противника оценок никаких нет. К нам с северского участка фронта присоединяется 10-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс». Богдан Флюнт, начальник отдела коммуникации бригады. Богдан, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго вечера, витание.
Богдан, северский участок очень выделяется сейчас на карте. Ну, мы видим такие два выступа позиции сил обороны. Это между городами Часов-Яр и Торецк. И вот Северск, да, это те позиции, которые относительно стабильны. Насколько интенсивно вас там штурмуют, какие силы противник задействует?
Насправді важливо розуміти, що останнім часом ворог не спить на нашому напрямку, так само, як він і не спить на інших, попри те, що дуже часто в медіапросторі, в телеграм-каналах, в соціальних мережах ми не часто чуємо про цей напрямок, але тут відбуваються події, тут ворог активізується, і ми його влучно зупиняємо, за що велика подяка всім військовослужбовцям, всім силам оборони, які тут ее тримают.
Что у вас там сейчас происходит? Я вот, ну, согласно сообщению Генштаба, у вас прошедшие сутки вообще там не было зафиксировано штурмов. У вас такое часто?
Насправді, тут дуже важко видати якусь статистику, скільки проходить штурм, скільки не проходить. Вони бувають. От минулого тижня буквально ми публікували в себе в соціальних мережах велике відео, як росіяни проводили штурмові дії, як ми їх успішно зупинили. Це були штурмові дії, під час яких орієнтовно 50 окупантів стало 200-ми, близько 20-300-ми. Їхали вони на мотоциклах, це які відповідно так само і знищили дрони наші. Це було в районі 40 мотоциклів.
Це за один штурм 50-200, да, ви зараз говорите?
Так, так, це штурмові дії, які тривали от в один період. Так само квадроцикли, так само час від часу залучають і броньовану техніку.
Ну, зараз затишні, да, так розумію, ну, по крайней мере, в прошлые сутки.
Ну, за минулі сутки так, можна говорити так.
А з чим ви зв'язуєте, да, ну, якщо давлять на інших участках фронту, вот так, все время, да, кожен день, по какое-то количество атак происходит, то вот буває на Сіверському вообще такое затишье, як ви це об'ясняєте?
Ну, насправді, затишшя відбувається після їхніх штурмових дій, коли вони ламають об нас зуби. Це те, що можна чітко відслідкувати. Коли вони заходять і отримують, як би сказати, на горіхи конкретно, то, звісно, потім роблять невелику паузу. Але потім знову активізуються. Тобто, знову ж таки, кажу, дуже важко відслідкувати і дати вам якусь точну відповідь.
Ну, если у вас фронт там относительно стабилен, то к северу от вас не так уж и далеко есть продвижение у армии России. Россияне последние недели активизировались на Лиманском участке фронта, расширяют плацдарм на правом берегу реки Жеребец, ну вот там, где терни на нашей карте, ну и вырисовывается направление движения на Лиман, там не так уж и много на, до Лимана российской армии, и долгое время фронт там был достаточно стабилен. Ну и мы видим, что дальше, конечно, Лимана, но тем не менее находится ваш участок фронта, Северский. Представляет ли вот это движение угрозу для Северского участка фронта? Ну вот выглядит так, что они могут выйти к реке Северский Донец, значительно западнее Серебрянского леса. Или Северский Донец, ну, настолько непреодолимая преграда, что нечего беспокоиться, что это будет угрожать Северску?
Насправді, з цим питанням справді краще звернутися до тих бригад, які стоять саме на тому напрямку. В нашому випадку ми знаємо свою справу і, в принципі, гідно її виконуємо. Вчора буквально був День Соборності, і от важливий момент, я думаю, для як і для цивільної частини нашого населення, так і для військових зараз, це бути єдиними. І так само єдино тримати лінію фронту і робити все для того, щоб ворог не міг просуватися. Тому, в принципі, єдине, що ми можемо всім побажати, це успіху, наснаги всім побратимам, цивільному населенню. Важливо сказати, що зараз, як завжди, потрібна підтримка.
Так. Богдан, в якому стані Сіверськ зараз? Опишіть город.
Він страждає від кабів, як і дуже багато населених пунктів по всій лінії фронту. Він страждає від кабів, його росіяни стирають, як і інші міста.
Там гражданські є?
Так, я не можу сказати вам про кількість, але те, що цивільні там є, це факт.
Да, действительно, все больше городов сейчас на Донбассе попадают в зону действия управляемых авиационных бомб. Ну, вот уже долетают эти авиабомбы там до Константиновки, ну и до Славянско-Краматорской агломерации, ну и, как слышим, Сиверск не исключение. Богдан, спасибо вам большое. С нами был начальник отдела коммуникации 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», которая держит Сиверский участок фронта. 425-й штурмовой батальон «Скала» работает в эти дни на обороне Покровска. Мой коллега Егор Логинов посмотрел, как батальон использует в боях БМП «Брэдли». Защитники Покровска говорят, что она уже пригодилась им и в обороне, и в атаках.
Когда я первый раз залез внутрь в «Брэдли», сел на место наводчика, я наводчиком, мне казалось, я не осилю эту технику. Во-первых, компьютеры, мониторы, все это самое. Но когда попробовал раз, второй, ничего, оказывается, сложного там нет. Главное, с понятием относиться к своей работе. Понимать, что от тебя зависит многое. Ничего сложного нет. Техника очень хорошая, очень даже. Я не ожидал. Первый раз, как поехал на боевой выезд, первый боевой выезд, после стрельбы у меня столько адреналина было. Наверное, при прыжке с парашютом такого не бывает.
Так и бывает, и кричат. Вот, текают, танк едет. Нас считают маленьким танком. За счет все-таки броня играет свою роль. Броня многослойная, довольно хорошая. РПГ бесполезно, не пробивает. Это единственное, что если вот попадет в гусеницу, угадают, это надо прицелиться, точно попасть, тогда да. А так, пробить не пробивает. Легкий хлопок, как будто камушек кинули. Выстрел с БТРа прямой наводкой не пробивает. Бессмысленно.
Башня вращается очень быстро. Полный оборот башни за 6 секунд. Такого ни в одной российской технике нет. Навелся. Я открыл, выбираешь, какой, по чем ты будешь стрелять, какими набоями. То есть или осколочно-фугасными, или бронебойными. Три режима скорострельности. Стреляет очень хорошо, безотказно. Ни разу в моей практике, сколько уже больше 10 выездов у меня было. Стреляет очень хорошо. Корректирует птичка. Огонь на 3, я прекрасно понимаю, где это. Быстренько башню повернул, навалил туда.
Пушка мощная. Еще скорострельности. Всего два вида зарядов, практикующиеся. НАТОвский стандарт. прекрасно себя ведет. Время не боя, оно это минута. Ну, если так стараешься, несколько целей, то стараешься растягивать удовольствие. Ну, 2 минуты стрельбы, все. И ты пустой, ты уже беззубый.
Понятно.
Поэтому так. Но урон наносит хороший. Техника, российская техника, вот эта катарская, БТРы, они несравнимы. Бронебойный летит на 4,5-5 километров снаряд. Он пробивает БТР на вылет, просто насквозь. Делает в нем дырочку.
Наверное, я їхав кілометрів 60. Ну, це я мусив їхати, бо ж за нами летіли півішки.
Угу.
Правда, ти її не чуєш, бо реп її глушить. Ну, хлопці розказували, сиділи ззаду, то чули, як вони просто не долітали до нас, дякую Богу. Глушить, і вони падають.
Я не видел точно, что это за машина, потому что я вижу в прицел только сигнатуру, тепло. Ну, две стояли, одну сразу, вторая пыталась уйти, подпалил, третья убежала, но четвертая не смогла, не успела, я догнал ее, не спряталась. Ну, подпалить не подпалил, но она далеко не уехала, она остановилась. После этого выхода нас спалили танком. Вот то, что она не выдержала танк. Первый выстрел нам порвало броню, машина еще на ходу была. В лоб танк стрелял, просто в лоб. А второй выстрел попал в машинный отсек, машина загорелась. Ну, вылезли, вышли живыми. Удар был такой, что люки поотрывало на машине. Ну, мы живы.
Мы штурмовали шахту сразу 4 бредлями. Ну, там мы шороху навели такого, что россияне такого не ожидали от нас. Проломали бетонный забор, ворвались прямо на территорию шахты и там разнесли все, что можно разнести. Высадили десант, десант закрепился. Ну, свою задачу мы выполнили на 100%. Не в одном направлении, а со всех сторон работали сразу. Там они как страусы голову в песок позасовывали. Я насколько слышал, что россияне только слышат звук Брэдли, сразу прячутся куда поглубже. Потому как эта техника такая, что она разносит все. Все на своем пути.
С нами Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, здравствуйте, рад вас видеть.
Вроде, дякую за прошение.
Ну, пока вот Дональд Трамп выдвинул де-факто первый ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину, мы об этом вскоре поговорим с политологом, насколько, ну, почему сейчас, на третий день после своей инаугурации, как Кремль на это отреагирует. Россия продолжает вооружаться с помощью Корейской Народно-Демократической Республики. Начальник главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone сообщил, что в этом текущем году, 2025, Северная Корея планирует передать россиянам не менее 150 баллистических ракет малой дальности КН-23, а также артиллерийские снаряды и системы. Ну, мы знаем уже, что это за система. Это САУ, самоходные артиллерийские установки, которые называются «Коксан». Ну и реактивная система залпового огня тоже корейского производства. Олег, расскажите нам, пожалуйста, насколько это, ну, сколько много, да, Корея планирует поставить армии Российской Федерации? Ну и как показали себя уже в бою эти САУ, эти ракеты и реактивная система залпового огня корейские?
Еще до кількісних параметрів, то, можливо, продовжу цитувати Кирилла Буданова в интервью ТВЗ, американському виданню, и сказати про те, що... За його інформацією, яку він повідомив, 120 САУ «Коксан» у калібрі 170 мм вже поставлені. Аналогічна кількість буде направлена, ну, за певний час. І така ж сама кількість, тобто по 120 одиниць вже переданих та буде поставлена РСЗВ М1991 у калібрі 240 мм. Щодо бойової, ну, як вони там їх використовують, РФ, то насправді такої інформації немає. Скажімо так, не через те, що вони не використовують, очевидь, тому що перші інформації про те, що «Коксани» доїхали до передової, з'явились ще на початку цього року. Десь, якщо не помиляюсь, у першому тижні січня вже були фото з передової з цією безпосередньо САУ.
Курська область, да, Олег? Там вона використовується?
Я не можу сказати, тому що це була фотографія, яка чи коротке відео. Мені здається, що це просто фотографія, і за нею геолокалізувати неможливо було. Скоріше за все, насправді не Курська область, тому що тоді у Курській області був сніг, ну сніжний покров, а там його не було, і вона була під зеленою маскувальною сіткою. Тоді сніжного покрову не було на півдні України і на сході.
Как себе показали эти САУ, эти ретиносистемы залпового огня, насколько они
эффективны? Ну, так, єдине, що є, це от те фото з передової. Тобто, говорити, як вони себе показали, що вони там можуть, доволі важко, тому що немає ще фактажу. Знов-таки, просто обмаль інформації. Треба розуміти те, що треба відсікати одразу певні там аспекти, тому що, зокрема, відносно Коксан, то її вона подається як вкрай далекобійна артилерійська система. Часом можна зустріти там дані, що, мовляв, там дальність стрільби 60 кілометрів, але насправді це така дальність досягається лише використанням активно-реактивних снарядів, а такі боєприпаси вони навіть за часи Радянського Союзу були дефіцитні. Тобто 60 кілометрів – це не така дальність, яку ця САУ буде на постійній основі забезпечувати, тим паче, що активно-реактивні снаряди не забезпечують точності. Це важливо розуміти. Навіть приблизної точності. Тобто витрата активно-реактивних снарядів по типовій цілі просто там величезна. А от звичайним осколково-фугасним боєприпасом декларується дальність до 40 кілометрів, але американці, коли захопили зразки коксанів у Іраку, ще під час бурі у пустелі, вони відстріляли, дійшли до висновку, що дальність не перевищує 37,5 кілометрів. Тобто, якщо брати саме дальність і стрільби звичайними снарядами, осколково-фугасними, то західна артилерія у калібрі 155 мм з довжиною ствола 52 калібри перестрілює коксан спокійно. І треба ще зазначити те, що є ще один такий цікавий параметр, як кількість пострілів, які може робити коксан. У західній пресі фігурує кількість 2 постріли за 5 хвилин. Не 2 постріли на хвилину, а за 5 хвилин. Один за 2,5 хвилини. Це наводять західні джерела. Скоріше за все, ці дані також були отримані американцями під час дослідження дослідного зразка. Це можливо було пояснено тим, що можливо пояснити тим, що у коксані, зокрема у тих версіях, які там були за трофейни, в них використовується доволі хитра така система гасіння віддачі, тому що взагалі коксан він впирається у 170-мм гармату, гаубицю часів Другої світової війни, яка була на озброєнні Третього рейху, і от на це вказує безпосередньо сам калібр, який співпадає. 170 мм він унікальний, в принципі, у світі. Плюс якраз система гасіння віддачі з дуже складною схемою, коли лафет подвійний, фактично. Тобто гармата рухається всередині лафета по рейках, і за рахунок цього руху дозволяється пригасити ту віддачу, яка мається доволі висока далекобійна система. Яка реальна, то практично зараз, от станом на 2025 рік, вже швидкострільність коксану, вочевидь, стане відомо або то через записи, які викладуть росіяни, або ті записи, які можуть зробити українські розвідувальні БПЛА, або взагалі вона буде затрофейна, і тоді буде оновлена взагалі інформація про неї.
Олег, а 120 коксанов, в прошлом году было поставлено российской армией?
За последние 3 месяца.
За последние 3 месяца даже, да, и какое-то количество еще появится. Это, я так понимаю, это достаточно много, да, то есть вооружается российская армия артиллерией из КНДР. Я к чему? К тому, что снаряды эти делаются только в КНДР, да, уникальный калибр. То есть это достаточно серьезное такое военное сотрудничество двух государств и запланированное.
По порівнянні з тим, що там РФ гонить до КНДР ядерні технології з ракетними технологіями створення міжконтинентальних балістичних ракет, Ну, тобто, і теж треба розуміти, ну, для нас так, бо об'єктивно, тобто передача 120 коксанів за 3 місяці, плани на ще таку ж саму кількість ну, у майбутньому, це величезна перша кількість безпосередньо для самої Російської Федерації далекобійних систем, включно, ну, розуміючи всі недостатки і недоліки цієї системи у будь-якому випадку. Але і дійсно дуже масштабне співробітництво КНДР у питанні постачання боєприпасів до Російської Федерації, тому що, ну, станом на зараз, те, що відомо, такі 170-мм боєприпаси виготовляються виключно лише у КНДР. В теорії, ну, тут треба бути, ну, реалістами, об'єктивно РФ може, скоріш за все, почати їхнє виробництво, ну, тобто їм там креслення передадуть, але це не, ну, не швидкий процес, об'єктивно. Тобто це треба виділити відповідно виробничу лінію, її переналаштувати. Це втрата поточних промислових можливостей зеронистого боєприпасів, тобто умовно ця лінія, яка раніше там виробляла, ну, я не знаю, там умовно 203-мм боєприпаси до Піона. Її треба переналаштувати, тоді ти не будеш виробляти 203-мм боєприпаси. Тобто це не так просто, як здається. Так, до речі, і 125 РСЗВ 240-мм М1991, то аналогічно до них йдуть лише північно-корейські некеровані реактивні снаряди та, можливо, ну, як вони їх називають у Пхеньяні, високоточні. Тому що вони у 24-му році відстрілялись з цієї системи, ну, боєприпасами з можливістю коригування польоту. І на тих фото, які опублікував Пхеньян, вони, звісно, там уразили ціль точно в яблучко.
Російський концерн воєнний «Калашніков» начал поставлять в российскую армию свои новые дроны «Камикадзе», которые называются «Куб-2». Я так понимаю, это дрон «Камикадзе», который пришел на замену, ну вот уже знаменитому «Ланцету», да, ударному дрону, который использовала армия Российской Федерации. Расскажите, ну вот мы его видим сейчас, этот дрон. Расскажите, пожалуйста, о его характеристиках, чем он отличается от «Ланцета», ну и от «Куба-1». Вот в вашей публикации отмечено, что предыдущее, так сказать, поколение этого беспилотника, вот «Куб-1», ну, провальное, да, не такое эффективное, как планируется, будет «Куб-2».
Тут правильно расставити акценти. Тобто «Куб-1» – це БПЛА, який, ну, дійсно, навіть росіяни вважають не дуже ефективним, справа в тому, що в ньому немає оптичної камери, він призначений для ураження по цілях з її заздалегідь відомими координатами. І має доволі обмежену бойову частину, вона задекларована на рівні 3 кілограмів. Відносно «Ланцета», то формулювання, мовляв, цей вже там «Куб-2», він замінює там «Ланцет», це навряд чи відповідає дійсності. Тобто, якщо цей процес і відбудеться, він відбудеться лише у майбутньому. Наразі «Ланцети» з тим самим темпом, з тією самою ефективністю і всіма іншими параметрами продовжують використовуватися ворогом. Щодо самого цього «Куб-2», то єдина оголошена характеристика «Калашніковим», концерном «Калашніковим» – це вага бойової частини у розрізі, ну, його розмір 10 кілограмів. Ну, треба зазначити те, що той самий «Ланцет» використовується в ньому інженерний боєприпас КЗ-6, і там вага 3 чимось так. Тобто цей новий «Куб-2», він, якщо вірити, знову-таки, деклараціям росіян, він несе значно більшу і потужнішу бойову частину. При цьому має телевізійне наведення, тобто камеру, наводиться і як безпосередньо сам «Ланцет». Причому також задекларовано те, що він може мати і тепловізійну камеру. Тобто його використання можливо і вночі. Скільки там ХРФ виробляє, чи це просто декларації, придали якусь там незначну партію, невідомо. Але знов таки перше знищення цього дрона зенітним українським FPV, те, що зараз на екранах, відбулося ще на початку цього року. Тобто те, що вони заявили, вони оці от картинки опублікували, це те, що вони просто повезуть його до Об'єднаних Арабських Еміратів на виставку озброєнь, але от те, що вони його використовують на передовій, стало відомо завдяки збитому зразку. казати ще додатково про нього навряд чи щось можливо, тому що знов-таки параметр єдиний відомий. Відносно дальності, то невідомий параметр, але я думаю, що в будь-якому випадку вона буде вимірюватися в декількох десятках кілометрів, тобто ну, вони навряд чи будуть згодні на щось менше. А тут можливо ще звернути увагу на те, що концерн Калашніков, він і є, скажімо так, власником зали, яка виробляє ланцети, але от свій куб, вона, якби цей концерн Калашніков, тримає окремо. І куб другий також. Тобто виходить, що у концерні Калашнікова є певна така внутрішня конкуренція за ці замовлення, які робляться на такі речі. І, ну, скажімо так, це просто такий от нюанс.
Да, интересный нюанс. Олег, ну и вот мы с вами обсудили такие две темы, да, ну, Россия получает артиллерию, реактивную систему залпового огня солдат из Северной Кореи, в то же время производит собственные беспилотники, непонятно ударного типа, непонятно какого они качества, но все же. И глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что видит вероятность того, что в 2029-30 годах Россия попытается напасть на страны НАТО. Цитата, военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов. А это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 26-му году количество, вероятно, возрастет до 1,5 миллиона солдат, сказал Писториус. Ну, давайте солдат оставим немножко в стороне. Да, касательно растет производство, развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов. Согласны, Олег, или Борис Писториус немножко преувеличивает, что там прям так разогревается ВПК российский?
Воно розігріте, воно гаряче, виробничі лінії виробництва озброєння реально працюють у дуже-дуже розгорнутому темпі. Відносно виробництва, то, скоріш за все, це або проблеми перекладу, або просто узагальненої інформації для її спрощення, але за темпами взагалі обробки бронетехніки, тобто це ремонт, відновлення, модернізація, виготовлення нових, то так, за цим загальним об'ємом, тобто коли ми рахуємо всі ці от складові, тобто відремонтувати окремо, модернізувати окремо, відновити зі сховищ, окремо створити нове, то загалом всі ці категорії разом, так, ну, в будь-якому випадку воно буде дуже сильно перевищувати те, що може зараз європейська оборонна промисловість. Якщо ж, ну скажімо так, оцінка саме виробництва танків з нуля, от просто от з нуля Т-90М прорив, якщо я не помиляюся, у Гурмову оголошували десь на рівні до 200 одиниць на рік. Якщо що, то у будь-якому випадку леопардів других Німеччина виробляє менше.
Ну це кількість, да, але не качество, да, як ми зараз такі параметри розглядаємо.
Ні, ми не повинні розмати. Тут дуже велика проблема. От Європа і взагалі багато оборонних відомств якраз і намагалась вимірювати, мовляв, якості. Ну, наприклад, там, от у нас буде Леопард 2, і він буде кращий за умовно там Т-72 у скільки то разів. І ну, насправді не у разів, а просто там один, півтора, ну, можливо, два, окей, там 2,5. І це ну, наче має працювати, але проблема в тому, що Росія приїжджає на 10 танках, а в тебе один Леопард. І так, якби один Леопард, там 3 ці, там, нехай навіть 4, там Т-90 він знищить. Чись проїдуть. Це цим проблема. І щодо строків, там, 8, кінець там, 20-х років, то є багато, об'єктивно, за останні 2 роки у Європі була ціла така... Ціли такі перегони між аналітичними центрами, які називали різні строки, коли РФ буде готова до нападу на європейський сегмент НАТО. Один з найкоротших був цією зимою, для розуміння. Тобто якраз користатися можливостями, Трамп приходить до влади, поки передача влади, там все таке інше. І от тоді от РФ цілком має таке вікно можливостей, поки там щось буде передача влади у США. Ну, скоріше за все, не вийшло. Тобто цей строк вже провалився. А далі вони йшли доволі там тісними рядами, тобто хтось говорив 26-й рік, хтось там 28-й, 29-й. Але от, тут важливий аспект, всі вони говорили, що це буде. От вони впевнені в тому, що це станеться. Називаю як, ну, з великою долею вірогідності, ну, тому що завжди є там варіант, що цього не станеться, але коли ти називаєш за конкретні дати, то це означає те, що от якраз на цю дату вірогідність доволі висока. І якраз це проблема. І у Європі взагалі, якби весь 23-24 рік вони прийшли з ці всі безпекові форми, які там були, вони проходили з єдиним меседжем. Треба прокинатися, треба розуміти, що от нас тут ворог на порозі, треба щось робити, розгойдувати виробництво озброєння, а там ще додалося ця історія з Трампом, який планує зменшити свою участь у безпековій архітектурі Європи. І там стояла, ну, це була така головна жахалка протягом 23-24 року для всієї всього європейського сегменту НАТО. Жахалка стала реальністю, але зайвого часу не з'явилось. Тобто 24-й рік став роком лише у прямому сенсі закладання фундаменту у нові підприємства, які будуть виробляти вже нову зброю на рівні 26-го року. Тобто, за деякими прогнозами, той самий рік, коли ОТР вже має вторгнутися у європейський блок НАТО.
Спасибо, Олег. Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Вчера, недавно вступивший в должность буквально, ну, 20 января, президент США Дональд Трамп впервые напрямую обратился к лидеру России Путину с призывом остановить войну в Украине. В своей публикации в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что, цитата, «любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным, но не согласен с политикой Российской Федерации по Украине». Цитата, «учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну. Дальше будет только хуже», заявил Трамп. Ну и в случае негативной реакции Трамп пригрозил наложить большие налоги, тарифы и санкции на товары, которые идут из Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки и другие страны. Отреагировал на это заявление Трампа спикер Путина Песков, заявив, что не видит в его заявлении особенно каких-то новых элементов. По его словам, Россия остается готовой к равноправному и уважительному диалогу с США. С точки зрения Пескова, именно такой диалог имел место быть во время первого срока правления Дональда Трампа. С нами Константин Батовский, политолог и директор агентства развития Приазовья. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
Константин, что это, ультиматум уже?
Это не ультиматум, это всего лишь эпизод из серии заявлений, которые сделал новоизбранный президент США. Ведь заявление о том, что он, например, собирается как-то повлиять на Панаму и на Панамский канал, и заявление о том, что он хочет видеть Канаду в составе США, они, в принципе, ложатся вот в такой вот ряд событий и говорят нам о тактике Трампа. То есть он сначала хочет максимально занять выгодную переговорную инициативу, сказать, что вот у вас дела плохи, а я вас могу спасти, примерно как вот он привык, будучи бизнесменом, скупать проблемные активы. И вот с такой риторикой выходить в переговоры. То есть пока это только слова, и нам надо дальше смотреть на действия, на заявления не только президента Трампа, но и чиновников, которых он назначил, потому что на самом деле именно они будут вырабатывать политику, и Сенат должен голосовать за какие-то решения. И позиция этих людей, она гораздо вот более важна для анализа, чем пока что вот заявление Трампа.
Ну а почему не ультиматум, поясните? Он говорит, если Россия не закончит войну, будут санкции, пошлины на российский экспорт Соединенных Штатов Америки. Война может завершиться легким или сложным путем, но легкий Трамп считает предпочтительным. Ну и дальше будет только хуже. Ну это классический ультиматум. Или это ультиматум по словам, а по действиям мы еще посмотрим, да?
Это ультиматум пока остается только на словах, потому что он не был подкреплен никакими решениями. И, собственно, это не ультиматум, потому что его никто не испугался. Российская сторона на него отреагировала довольно вяло и в том плане, что, дескать, ну, так мы не договоримся, и давайте вот скорее сделаем встречу и переговоры, и вот там уже будем размышлять о разделе мира.
Константин, а как вы оцените вот американскую политическую культуру? Ну, за этим это заявление, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Кто-то же, да, следит за обещаниями Трампа закончить войну в Украине. Ну и вот он так жестко выступил. Он может себе теперь позволить, ну, не так жестко, как во время уже непосредственно переговоров, да, как-то скорректировать свою позицию? Или это такая уже, ну, красная линия для позиции Дональда Трампа? Вот мы ее сейчас увидели, что Путин должен остановить эту войну.
Я не думаю, что Трамп сконцентрирован будет сильно на внешней политике. Он будет заниматься внутренними проблемами, решение направить, по сути, национальную гвардию на границе с Мексикой, ну, гораздо более важное для американской политики и будет иметь гораздо больше на нее последствий, и внимание будет приковано вот к таким жестам Трампа гораздо больше, чем к его внешнеполитическим инициативам. Для большинства американцев все-таки внутренняя политика является более приоритетной, чем внешняя. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, конкуренты Трампа, демократы, будут ему вспоминать все данные им обещания и при случае обязательно ему их припоминать. Но, опять же, я думаю, этого не происходит сейчас, потому что ну, мы обсуждаем всего лишь пост в социальной сети, а не решение действительно американского правительства.
Константин, а есть рычаги у Трампа воздействовать на российского лидера, на, ну, всю правящую верхушку Российской Федерации? Ну вот он даже, когда подписывал свои первые документы после инаугурации, ну, он говорил, что у Путина большие проблемы с экономикой, там очень большая инфляция, грозит повышением тарифов, пошлин, наложением новых санкций. Этого боится Путин, как вы считаете, учитывая его, ну, я не знаю, согласитесь вы или нет, одержимость определенную, да, Украины?
Вы знаете, они действительно боятся, и это можно наблюдать по таким косвенным принципам, потому что чем больше вот у Кремля страх про что-то, тем больше они говорят наоборот, что это им санкции нипочем, что они ничего не боятся. Вот в последнее время Америка говорит о том, что Кремль говорит о том, что, дескать, в России сосредоточены запасы всех полезных ископаемых мира, и сколько санкций не вводи, мы в крайнем случае запремся вот, и будем в России довольствоваться и обходиться тем, что мы имеем. Это, конечно, очевидный бред. Полный, потому что ни одна страна в современном мире не может жить изолированно. Но если она только вот не вернется к образу жизни там 19-18 веков, когда люди жили не в глобальном мире, а в мире национальных государств. То есть Россия не производит много лекарств, Россия не производит молочной продукции достаточно для себя, Россия не производит, наконец, никаких механизмов, машин, в принципе, отсутствует такое понятие, как российское машиностроение, это всегда какое-то вот горе. Мы наблюдаем даже, что в элементах российского оружия постоянно находятся западные запчасти, иностранные, которые они получают с глобального рынка. И у Соединенных Штатов очень много есть способов повлиять на самом деле на то, чтобы Россия получала меньше этих товаров. У Соединенных Штатов много способов ужесточить свою политику. И, например, как это сейчас случилось с кораблями так называемого российского теневого флота, которые из-за санкций США теперь не могут возить российскую нефть в Индию и в Китай и продавать ее так же свободно, как это было раньше. Да, через какое-то время они найдут некий способ, будут нефть переваливать с одних кораблей в другие где-то посредине океана, но на это уйдут месяцы, во-первых, Россия будет при этом терять поступление в бюджет, и в целом Россия, чем больше она вот хочет от мира отделяться на словах и старается это делать, тем больше, как это ни парадоксально, впадает от него в зависимость, потому что, ну вот, я не думаю, что россияне готовы отказаться там от мобильных телефонов, от ряда продуктов, опять же, ну и в конце концов от такого уровня высоких зарплат и денег, которые у них есть сейчас, которые приходят в основном из до сих пор валютного экспорта.
Да, ну и действительно, и информагентство Reuters написало со ссылкой на неназванных, снова-таки, российских чиновников, что Путина, при том, что сохраняет он хорошую мину и рассказывает о том, что в российской экономике все хорошо, она растет, начала уже действительно беспокоить ситуация с российской экономикой. Там очень большая инфляция, процентная ставка, безработица, ну и перегрета эта экономика высокими военными расходами. Это нездоровая ситуация, и цифры не отражают реального состояния дел в экономике. Константин, спасибо вам большое. Константин Батовский был вместе с нами, политолог, директор агентства развития Приазовья. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас. В этих социальных сетях можете связаться с нашей командой. Еще формы связи – наша почта. Наши телеграммы и вайбер работают они в текстовом режиме. И наша анонимная форма разработана специально для жителей оккупированных территорий. Пользуйтесь ею, она безопасна. Отдельно призываю вас подписаться на наш телеграм-канал. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».